Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали свою передачу «Дворец в Геленджике. Украденный трижды». И речь пойдет, разумеется, о том фильме «Дворец Путина. История самой большой взятки», который был размещен 19 января на YouTube. И должен вам сказать, что с появлением этого фильма вот для меня история с арестом Навального, она обрела какую-то свою логическую завершенность. То есть стало понятно, зачем, в общем, Алексей приехал в Россию для того, чтобы фактически быть арестованным прямо, так сказать, по выходе в аэропорту. Потому что для того, чтобы подать вот этот вот фильм, нужен был, конечно, некий информационный повод. И этот информационный повод Федеральной службы исполнения наказаний вместе с полицией создали, заключив его под стражу. И таким образом привлекли внимание к появившемуся, так сказать, на следующий же, там, через два дня, вот этому фильму. Надо сказать, достаточно беспрецедентному для расследования Навального, потому что, во-первых, он длится почти два часа, что достаточно сложно для просмотра, да, тяжело. И с другой стороны, за три дня его появления он приобрел в три с лишним раза большую аудиторию, чем до этого пиковый, так сказать, ролик того же ФБК «Он вам не Димон», который находится уже в сети, наверное, несколько лет. То есть на сегодняшний день я увидел там почти 47 миллионов зрителей, которые его просмотрели. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что это не требовалось, так сказать. Фильм бы и так посмотрели. Действительно, 47 миллионов, предельная величина – это 50. У нас больше людей просмотрят. То есть, практически все население страны посмотрело.
Да, да, и да.
Да. Фильм хороший, фильм,
я,
конечно, он лучше,
с тобой соглашусь,
чем фильм «Вам не Димон», там было 38
мне
миллионов.
Мне кажется, что все-таки…
Ну, и что-то да, я ради этого стоило ехать и сдаваться властям, так и подвергать свою жизнь опасности. Маловероятно. Фильм и так
не знаю, подвергается ли она реально жизнь опасности, потому что в этих условиях, особенно с условием появления этого фильма, его становится как бы неудобно прессовать, так сказать, до степени подвержения его жизни опасности.
Да, но да, дело это даже неудобно в этом. Было, однако я подсыпал.
Повод был, этот повод сработал. Что в нем было больше и меньше, сказать трудно. Во всяком случае, я думаю, что он не с такой космической скоростью набрал бы вот эти вот 47 миллионов просмотров. Одно дело, когда это передается просто из уст в уста, а другое дело, когда тут такая вот взрывается бомба, которая заполняет собой информационное поле. Ведь мы к этой теме возвращаемся уже не раз. Но вообще сама по себе тема вот «Украденный трижды», она как бы дополняет это расследование с точки зрения, ну, как бы хозяйственной, да, то есть что такое представляет собой этот дворец и почему, собственно, он уже трижды украден. Пожалуйста, Саш, что думаешь по этому поводу?
Ну, тут, возможно, несколько систем подсчета, так сказать, того, что на самом деле, потому что Навальный оценил ущерб миллиард, то есть стройку, так, которую украли, построили и все прочее.
Долларов.
Долларов.
Я бы сразу просто поправил.
В рублях уже как бы никто не считает. Значит, на мой взгляд, величина больше, потому что здесь оценены только горно-капитальные работы и, так сказать, оборудование, которое там внедрено. Значит, хозяйственная оценка этой ситуации, она измеряется по-другому. Значит, началось измерение, что из оборота земли Геленджика выведена колоссальная площадь. Вот сама по себе земля, так сказать, которая в три раза больше площади самого Геленджика, это большая стоимость.
Ну, вообще, насколько спокойно я понял, Саша, это гора была до этого, да, так сказать, засаженная лесом, то есть вот не какой-то необорудованный
даже. Это была гора, так сказать, но это земля, так сказать, площадью хрен знает сколько гектар. Значит, и площадь, значит, там в цифрах я уже не помню, что-то там
7 тысяч
гектар сказано. Так, это на побережье, так, на секундочку. Геленджик. То есть это та зона, которая могла бы получить свое развитие абсолютно спокойно. Если бы я был мэром Геленджика, я на одних бы взятках миллионером стал бы уже на второй месяц.
И был бы мелким собственником на фоне того, кто построил этот дворец.
Не, ну вот я почему привожу пример, я представляю себе, так сказать, я мэр Геленджика, ну, есть человек или руководитель района, который, так сказать, находится вокруг этого самого, и мне сказали, вот есть возможность эту землю распродать, так сказать, часть положишь себе в карман в виде взяток, часть пойдет в бюджет, будет потом эксплуатироваться, развиваться, налоги. Ну, то есть нормальное развитие района. Значит, я прекрасно представляю, что тут просто золотое дно. Так. Это не один мэр мог бы обогатиться. Одного посадили, одного расстреляли, и один сам ушел на пенсию. И еще бы 3-4 мэра после этого торговали бы этим участком. Большой участок, хороший, так сказать, что подведена дорога. И, так сказать, тут никаких проблем нет. Это первый урон, который достаточно очевиден. Я не говорю о всяких там деревьях, птичках, так сказать, и все прочее. И морской жизни. Значит, это все слабо учитывается. Но то, что объективно Земля имеет свою цену, это совершенно точно. Значит, дальше второе, правильно посчитано тот миллиард, который затрачен на это строительство. Скорее всего, эти цифры так и правдоподобные, если даже они не занижены в этой части. Третья вещь заключается не в том, что такое затрачено на него, а в том, что вот та самая плесень, которую так и заставили переделать, он же в течение 15 лет, Карл, 15, не эксплуатируется. О чем это говорит? Так, можно там гадать, там плесень, не плесень. Понятно, что были совершенно какие-то строительные ошибки. Причем ошибки серьезные, такие фундаментальные, которые не позволяют его эксплуатировать, несмотря на то, что на эксплуатацию кинуты приличные средства, и каждый год они расходуются. Но тем не менее, эксплуатировать его невозможно. То есть невозможно там, включить вентиляцию, отопление, там, какую-то систему, так сказать, очистки для того, чтобы добиться результата. Это означает, что на протяжении 15 лет деньги на содержание его тратятся, а его пришлось переделывать. Это, наверное, меньшая стоимость, чем основная, так сказать, о которой мы говорим. Ее можно оценивать, наверное, не в миллиард, а, наверное, так, какие-то величины порядка 300 миллионов, так, 500 миллионов. Но понятно, что это меньше, чем горно-капитальная работа. Но то, тем не менее, тоже какая-то сумма. Дальше речь идет о содержании этого дома. Значит, каждый год этот дворец требует содержания, не проводя в обратную сторону ни одного рубля. Значит, он требует заработной платы и рабочим, которые ведут там эти работы, и обслуживающим персоналу, и охране, и, значит, электричество, и тепло, и, так сказать, газ, и какие-то коммуникации, там, все прочее, вода, канализация и все прочее. Все это со соответствующими очистными сооружениями. Все это требует ежегодное содержание в несколько миллиардов рублей. Совершенно очевидно, что это просто очень большие суммы, просто из-за количества даже людей, занятых на этой работе. На этой работе. Но это еще не все. Дальше, а что с него делать-то? Вот Путин у него не приезжает и, скорее всего, теперь не приедет. Просто даже по причине того, что его засветили. Но просто есть элементарная величина, в связи с которой, так сказать, он засвечен, и, соответственно, Путин там не появится. Значит, это, как говорится, для лучшего у него случая. В худшем случае ему открутят башку в ходе какого-то переворота и придут к власти какие-то другие люди, которые поставят себе задачу его как-то поэксплуатировать. А его невозможно эксплуатировать. Он нахрен никому не нужен вот в том виде, в котором он существует. Потому что для того, чтобы это большое здание было музеем, это должен быть сделан музейный комплекс. Он обладает своими требованиями, как музейный комплекс. Во-первых, надо понять, что в нем хранить, как в музее. Во-вторых, для этого требуется целая история. И для того, чтобы музей себя окупал, это вообще очень сложно. Но даже, так сказать, если как бы считать его как затратный механизм, хранить там нечто ценное, там офигительное, какие-то достояния, какие-то художественные произведения, например, картинную галерею сделать, да, какую-то немыслимую. Значит, нужны какие-то условия для того, чтобы преобразовать эту аквадискотеку, так сказать, в хранение картин. Ну, например, я могу привести такую вещь, очень забавную, которую мало кто знает, что для того, чтобы, например, библиотеку сделать в доме, окна должны быть очень узкими. И количество света должно поступать минимальное. Потому что если поступает много ультрафиолета в здании библиотеки, то все эти фолианты, они рассыпаются с какой-то скоростью немыслимой и выходят из строя. Поэтому здания библиотек, профессиональные здания, они представляют собой какие узкие бойницы, в которых свет туда еле-еле проникает. И там он только включается на момент, когда там работают в каком-то зале, а потом отключают. То есть такие же требования картинам, они требуют кондиционирования воздуха, там, соответствующей влажности, температуры. Там целая наука на самом деле, так сказать, для того, чтобы все происходило. И преобразовать его в санаторий, в гостиницу, в музей, так сказать, это стоит колоссальных денег с непредсказуемым финансовым результатом. Скорее всего, все равно он будет убыточный. То есть, если говорить о самом рациональном подходе к эксплуатации этого дома, вы будете смеяться, он заключается в том, что этот дом надо вынести всю мебель, распродать ее за треть цены, потому как за полцены ее никто не купит. Эти полцены не выговоришь сколько. Значит, за треть цены это очень хорошо, если за треть цены продали. вот эту мебель, которая там есть, унитазы, так и все, ёршики, так и все прочее. Вот после того, как все это вынесли, его просто надо снести к чертовой матери и оставить в покое. Вот это идеальный вариант, чтобы туда никто не заходил, чтобы там никто не упал, так это ничего. То есть он не нужен как такой, потому что как только он является для эксплуатации, требуются расходы больше, чем он в принципе дает доходы. То есть он так запроектирован, так сделан, у него такой смысл. Так, вот, если он не обладает исторической ценностью, а он не обладает исторической ценностью. Если он не подстроен как музей, а он не построен как музей. Если это не какое-то сложное сооружение, которое дает немеренные бабки в ходе эксплуатации, то есть гостиница с номерами нарезанными, грамотная, посчитанная. Значит, этот дом всегда будет приносить убытки. Всегда вообще, так сказать. Он построен так, что он, значит, создает проблему. Поэтому, значит, как минимум, я говорю о тройной стоимости этого дома, что вот этот миллиард можно смело умножать на три, потому что это головная боль дальше, так, и что делать с этим домом. Жить никто в нем не может. Преобразовать в что-то полезное невозможно. Содержать его в том виде, как есть, невозможно. То есть на самом деле просто надо распродавать, делать широкую распродажу, говорить, что это вот из знаменитого дома это мебель, поэтому только за треть цены возьмите ее, потому что за полцены, еще раз говорю, никто не возьмет, какая бы, из какого бы она дома ни была. Ну и последнее, так сказать, значит, вишенка на торте из оценки затрат, все это. Сколько страна понесла денег, когда взяточники давали на этот дом, это еще в 3, а то и в 10 раз больше, чем то, что было. Почему? Значит, Абрамович или Мордашов, когда платили деньги на содержание этого дома, на строительство этого дома, на содержание этого дома, как это, они создавали этот фонд, как ты думаешь, они это делали бесплатно?
Нет, жизнь нет. То есть это они сколько должны были получили денег, деньги взять.
Сколько они получили денег для того, чтобы отдать на взятки? Обычное соотношение это 1 к 10. То есть они 1 миллиард отдали на строительство этого дома, 10 миллиардов они заработали. Так что вот, если брать, так сказать, истинную цену урона населению так и стране от строительства этого дома, это верных 13 миллиардов. 3, вот умноженные на 3, как я говорил, так и тут содержание, что с ним делать, и многократные ошибки строительные. Причем это, надо сказать, признак не только этого дома. Надо сказать, что вот тут по соседству от меня, в 4 километрах, строили баню для Медведева. Ну, баня каменная, так сказать, 2000 квадратных метров, то есть такая баня, так баня.
Ну, фактически спорткомплекс с баней.
Нет, чтобы народ как бы не воспринимал так эту баню, на его участке как бы деревенское что-то такое, срубленный дом с печкой. Нет, это не так. Это каменный дом, так сказать, с соответствующим фасадом из дорогущего камня. Значит, этот фасад выпилили и ошиблись на полметра. Он не совпадает с окнами. Окна, которые там есть, на полметра не совпадает, он весь сдвинут. Я уж не помню, в какую сторону, то ли в одну, то ли в другую. Но, короче говоря, никак. Этот фасад не бьется. И те люди, которые моему соседу потом делали баню, обычную, кстати, бревенчатую, они же перед этим работали там. Оплевались они дальше некуда. Ну, конечно, про саму строительную ошибку вот эту они рассказали в подробностях. Я уже их забыл, так, чего там с камнем пришлось делать, вставлять, как это все выкручивается из этой ситуации. Потери финансовые были колоссальные. Кроме этого, конечно, они плевались о том, как они заходили на объект, как их выпускали с этого объекта, как их унизительно обыскивали, как их проверяли при входе, там до седьмого колена ФСОшники, там еще чего-то. То есть это была песня, которую они мне в течение месяца рассказывали, так и плевались, значит, чтобы мы еще раз, нас вроде заманили деньгами, что деньги заработаем, думаем, на объекте Медведева там, ФСО, заработаем какое-то бабло. Говорит, и деньги эти не нужны, и горя на все огнем, и денег не заработали, и опозорились, и в общем, они проклинали все на свете. То есть строительство и ошибки во входе строительства подобного рода сооружений – это норма. Это не то, что вот здесь вот случайно какую-то плесень упустили. Не было плесени, еще что-нибудь начудили бы, еще неизвестно, хуже было бы. Так вот, уходя от всего этого дела, значит, я оцениваю потери государства в 13 миллиардов. 13 миллиардов, так сказать, скорее всего, такая моя ориентировочная оценка. От того, что потерпело государство от строительства этого дурацкого дома, который и ему-то не нужен. У него 20 резиденций на данный момент, казенных, в которых он совершенно спокойно может, так сказать, в любой точке, начиная от Ленинградской области, заканчивая Алтаем, приезжать, отдыхать, веселиться, так сказать, заниматься там, чем он там занимается. Значит, вот пожалуйста, значит, это и Подмосковье, и, значит, где там-то Завидово, каких только сооружений нет. Значит, зачем это все хозяйство было построено, не знает он сам. Поэтому в этом плане Песков достаточно, он обычно врет, как мы знаем. тут он совершенно искренне говорит, да вообще мы не при делах. Потому что он пытается таким способом отгородиться от глупости, которую они совершили. То есть не от шика, не от роскоши. Так от этого спрятаться уже невозможно. Это опозорились уж на весь мир. Но глупость хозяйственная, она прет из всех щелей этого дома и всего хозяйства. Да надо же сколько же бабла вбухать для того, чтобы... Значит, я честно скажу, так сказать, я человек вообще жадный, завистливый, экономически продвинутый. К роскоши имею тягу. Вот мне бы сказали, так сказать, возьми этот дом, чтобы его разграбить. Ну, чтобы растащить мебель и все прочее. Я не уверен, что я бы взялся, Валер. Не уверен, потому что если как бы представить себе, что заниматься этой хренью, просто тебе дали бы его целиком, сказали, вот мы его охраняем, ты что хочешь вывози, что хочешь делай, так, хочешь медный кабель срубай, хочешь мебель вывози, хочешь там плитку отвали, хоть унитазы оторви. Я не уверен, что это рентабельно. Понимаешь, в чем дело? Это при всем при том, что я как бы представляю, как утилизировать подобные вещи. Но я бы вот не уверен, что взялся за это дело. Потому что может оказаться так, что возня с этим хозяйством, окажется, ликвидация этого дома, она не рементальна. Не то, что его эксплуатация, ликвидация этого дома, она уже не представляет собой какого-то очевидно прибыльного, так сказать, предприятия. То есть уж нагадили, так нагадили за 13 миллиардов. То есть это вот образец. Это сравнимо с тем, как развалили «Газпром», так сказать, по степени глупости. То есть масштаб идиотизма, так сказать, он сравним с работой Миллера или Сечина с развалом Роснефти. То есть это должен быть какой-то сильный ум колоссальный, который в состоянии нанести такой урон стране и сделать такую гадость. Вот о чем я, собственно, хотел сказать по поводу этого дома.
Ну, я в свою очередь хотел сказать, что, на мой взгляд, это другая система подсчета, это отнюдь не альтернатива тому, что сказал Саша. Что украдено трижды, как минимум, ну, во-первых, действительно, когда деньги закачивались в эти фонды, из которых затем осуществлялось финансирование, о которых, собственно, показано в фильме, потому что это абсолютно истина, что прежде чем закачать миллиард долларов в этот фонд или около того, надо предварительно 10 миллиардов украсть и, так сказать, ими поделиться. Да, это вот первое. Второе, это то, что во время его строительства, ну, безусловно, шли какие-то более мелкие откаты, прокаты, так сказать, туда-сюда за то, что вот ты тут будешь строить, значит, по каким-то сумасшедшим ценам и безразмерным бюджетам. Значит, это один раз уже сделали, когда этот дом, кстати, впервые появился в прессе в 2011 году, когда его начали строить.
Да, давно.
Да, и его построили, и после этого оказалось, что еще до расследования Навального, наверное, где-то году 15-му, оказалось, что его неудобно эксплуатировать, потому что там плесень всюду, там туда-сюда, в общем, короче говоря, начинается его перестройка, то есть фактически новое строительство, значит, еще раз снова через все эти откаты, и снова эта сумма укатывается, так сказать, украдывается еще трижды. Причем там откаты при этом случае на строительстве, они отнюдь не 10%, а так как-то норма в порядке 30%, так сказать, откатов у нас сейчас существует. Поэтому, так сказать, действительно, вот эта вот сумма, она, как говорится, помножается и украдывается многократно. Пожалуйста, Саша, скажи, я потом продолжу.
И вот последний хвостик ты не учитываешь, я хочу провести аналогию. Любая аналогия хромает, но тем не менее она уместна. Когда учитывают стоимость атомной энергии, преобразованной в электрическую, то всегда считают, это принято, так сказать, так считать, это правильный подсчет, он называется «от травы до травы». То есть вот есть чистое поле, где можно построить атомную станцию, приезжают там бульдозеры, начинают копать фундамент, строят ее, эксплуатируют на протяжении там 100 лет, условно говоря, и потом разбирают ее, утилизируют радиоактивные отходы, рекультивируют этот участок, засыпают землей, сажают травку, и трава вырастает. Вот принцип подсчета, он называется «от травы, которая была, до травы, которая стала после конца страны». И только после этого можно сказать, сколько стоил киловатт электроэнергии. Только таким учетом. Вот здесь стоимость этого дома, она не закончилась. Она, траву убрали, но до травы обратно она не пришла. Считать стоимость этого дома надо от травы до травы. Так же, как атомную станцию. А вот этот, из того состояния, в котором он сейчас находится, перевести это все в траву, просто вернуть в исходное положение – требуется столько же, сколько уже сейчас затратили. Вот я об этом.
Ну, второй момент, о котором я хотел сказать, то есть дополнить тоже то, о чем ты говорил, Саша, это действительно бессмысленность его строительства. Во-первых, ну, на фоне там 20 или 30 резиденций, там никто их точно, как говорится, не перечисляет, поэтому считать даже трудно. Иметь еще сверх этого дом, в котором это уединиться, ну, какой смысл? Так сказать, ты и так уже не знаешь, из какой резиденции в какую перескочить. Тем более, это все равно, так сказать, на несколько дней. Строить его в предположении, что ты когда-то уйдешь на покой, и тебя в этом доме оставят в покое, вот это вот, ну, крайне фантастическое предположение, скажем так. Тут можно огородиться всякими указами о привилегиях бывшему президенту, но так ли это будет на самом деле или нет, зависит от того, кто тебя сменит и насколько сильно ты успеешь за это время нагадить. Вот, поэтому, поскольку оба фактора эти достаточно велики, то, так сказать, спокойная жизнь в этом доме, так сказать, маловероятна. Значит, остается только функция до гроба, так сказать, сидеть в этом кресле, не слезая. Вот, и тогда, собственно, дом-то этот зачем? Снова. Опять возникает вопрос. В-третьих, вот сама его по себе конструкция. Ну, тот, кто видел фильм, а я всем советую его посмотреть, потому что это просто познавательно. Это двухэтажное строение, да, ну, два хороших этажа, я имею в виду, не трехметровыми потолками, в котором, ну, комнат, наверное, я не знаю сколько, я не считал, вот и этого подсчета нет, ну, несколько десятков, это точно, да. То есть, фактически, там же находятся какие-то обслуживающие цеха, тренажерные залы, там аквадискотека, это пресловутая, комната для игры в машинки, там, я не знаю, еще какая-то хрень, брень кальянная вместе, так сказать, столбом для стриптизерш. В общем, хрен знает что. Это все должно обслуживать огромное количество людей. Ну, я скажу так, наобум сотню. Вот. Но эта сотня, это, так сказать, очень, очень приблизительно. Это фактически это означает то, что
просто там обитатели садовников обитатели только 40 дома. Человек, которые обслуживают один участок леса.
Угу. Нет, ну, я ближе снова повторяю, привожу эту цифру, да. Значит, то есть фактически обитатель этого дома, он должен жить не в каком-то, так сказать, так приятном уединении, а в общаге, в которой дальше вокруг него крутятся люди. Он может утешаться мыслью, что он в этой общаге самый главный, что он может сказать там любому, ну-ка, кыш сюда, почисть мне ботинки и поцелуй туфлю. Это все да. И, наверное, от этого он должен тащиться, если это кого-то вот так вот завлекает. Но по большому счету это большая толпа людей, которая все время крутится, так сказать, вокруг тебя. То есть это неудобно. Я, когда смотрел вот на этот фильм и его размеры, мне пришел на ум Версаль. Потому что
Версаль, Трианон, Малый Трианон.
Вот это нет, нет, Трианон и Малый Трианон это отдельно. Значит, это отдельное издание. Это
пришлось
Людовик
строить.
15-й, который ушел от Версаля, и потом Людовик 16-й. Но дело даже не в этом. Причем их размеры все больше и больше смежались. Если Трианон это по сравнению с Версалем котенок, то, так сказать, Малый Трианон это вообще там сын котенка, понимаете? Это большой буржуазный дом, по сути. Я беру сам Версаль. Когда его строил Людовик XIV, а он, кстати, Версаль вот по основным своим королевским зданиям, он примерно такого же объема, как вот этот вот двухэтажный дом. Если кто-то смотрит на него с фасада или был там, он замечает, конечно, что рядом вот с центральным помещением, то есть домом, да, есть такие высокие строения, есть церковь такая, так сказать, храм впечатляющих размеров, за ним еще два высоких корпуса, и дальше еще, так сказать, в стороны расходятся такие большие крылья. Это все общага. Общага и обслуживающий этот персонал. Вот к Версалю, собственно, как таковому историческому, относится вот эта вот его первая часть, вот та, которая в центре, по сути дела, находится. Вот там находится вся королевская часть. А вот это вот сбоку уже начинаются крылья. Это все уже дальше идет обслуга. Вот. Там, с одной стороны, правда, есть еще собор, который должен быть виден. Но это не очень важно. Да? Вот, собственно, королевская часть этом. И построен он был как идея. В том, чтобы показать королевское величие, да, понятно, со спальнями. Ну, не такого объема, конечно, как в доме в Геленджике. Ну, у Людовика XIV размаха на этого просто не хватило. Но, во всяком случае, это историческое здание, так сказать, да, с красивыми там фресками и, так сказать, золотой лепниной и все такое прочее. Но это было показано сделано для того, чтобы показать величие короля, который должен был находиться с утра до вечера в толпе придворных. Вот он встает, его там целый церемониал людей, которые его одевают, а вечером раздевает, кто ему подает горшок, кто ему там вытирает попу, кто его, так сказать, там ведет под руки туда-то, сюда-то. В общем, там целый церемониал вокруг этого построен. И вот все это вместе, королевская, собственно, часть, да, она вот как раз занимает объем примерно то, что сейчас построит дом в Геленджике. Причем это обеспечивать вот этот вот церемониал должны были те самые придворные, которые живут в двух больших корпусах, общагах по те и другие, по ту и другую сторону Версаля, но смыкаются вместе с ним. А здесь-то это для кого? Где этот двор? Вот это все, так сказать, один король, царь. Он должен, так сказать, ну, со своей семьей, приближенными, там, проститутками, там, еще кем-то. Он должен что, вот это вот так бродить по кулуарам или приглашать кого-то к себе там в гостевой домик, который находится чуть ли не в километре, чтобы тот ходил к нему в гости. То есть как-то глупо уже с точки зрения концепции, вот на уровне самого замысла. То есть это все зачем? Еще тогда, когда создавалось, я понимаю. Понимаешь, и как этот замысел воплотить и вообще принять? Я понимаю, что это, наверное, форма взятки, как правильно говорит Навальный, которую единственно возможно взять. Потому что, ну, вот дать взятку, так сказать, на самый верх, это как? Это чем? Миллиарды долларов, они у него есть. Лежат в банках, но у тебя там же их отнимут. Мы с тобой долго обсуждали мысль в течение лет, что этими миллиардами, даже если их затупиковать за рубежом, ими воспользоваться нереально. И, видимо, я так чувствую, до Кремля эта мысль дошла. То есть, действительно, там можешь себе построить виллы, там еще что-то купить, ну, цинично отнимут. Там какие-то кремлевские пропагандисты на уровне таких частных людей могут себе это что позволить, да? А все, кто крупняк, ну, отберут просто наглую, так сказать, и пинком вышвырнут. Значит, тоже не способ вложения. Хоть там и Ницца красивая, там или какие-то итальянские озера, но не вариант. А что дальше-то остается? Ну, только вот территория родной страны. А как на ней эти миллиарды, так сказать, истратить? Ну, что, зарыть в землю, что ли? Ну, флот яхт себе построит, ты на них никогда кататься не будешь, но будет он стоять вот так вот рядком. Но, ты понимаешь, трагическая проблема. Взятку не во что вложить. И вот начинает строиться вот этот вот архиглупый дворец. И, собственно, ты совершенно прав про его фантастические траты. Но смысл-то, я думаю, вкладывающих как раз в том, что чем больше он сожрет, тем лучше. Потому что, с одной стороны, ты постоянно что-то даешь в этот бассейн, значит, постоянно платишь, ну и постоянно получаешь в 10 раз больше, вот по той пропорции, о которой ты сказал. А какой он там вырастет в итоге, кому он нафиг нужен, да это 3/10 дело. Его можно показать, и скорее всего показывают на фотографии, и говорят, вот посмотри, как у тебя тут будет круто, роскошно, просто, ну вот закачаешься. Людовик XIV в могиле перевернется и заплачет, говорит, я до такого не дожил. Вот, собственно, и все. Вот и весь его функционал. Вот дальше все остальное разумное, оно уже дальше реально неприменимо. И действительно это помещение некуда использовать, ни в каких целях. Ну что там, сделать тренировочный лагерь для хоккейной команды, которая будет потом в этом 5-метровом вкопанном в землю бункере тренироваться. Ну вот с какой стороны ни поверни, но все равно бред. Я, так сказать, еще могу понять виноградное хозяйство, потому что там как бы климат тому благоприятный. Но я знаю хотя бы по французским винам, что далеко не во всяком климате вырастает тот самый виноград, из которого можно сделать, так сказать, действительно стоящее того вино. Его можно разлить в бутылки, его можно продавать, снабдить этикетками, что это эксклюзив. Но вкус, для того чтобы был вкус, это надо работать, скажем, столетиями. Можно создать устричное хозяйство. Это я сюжеты фильма перекладываю. Но устрицы, блин, они не всюду одинаковые. Вот понимаешь, в Черном море, наверное, можно вывести такие устрицы. Но вот сделать их такими, чтобы они были как бретонские, это рядом с Британией, на том же Атлантическом побережье, не удается. Вот рядом южнее там есть известные тоже устрицы Алерон. Ну вот они не такие, как бретонские. Не такие, как Кангали, например. Ну вот это слишком тонко. Это живой организм. С ним ничего не поделаешь, его не заставишь.
Жрать невозможно этих конкурентов.
Годы деньги быть такими.
Бритонские нормальные, а все остальное хрень.
Да, 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 согласен с тобой. Ну, я уж не говорю про южноазиатские, там какие-то еще они есть, они большие, очень толстые, но вкус никакой. Вот, поэтому, конечно, бессмысленность этого строительства.
Хороши жирные остленские.
Что? Прости.
Хороши жирные остленские.
Да,
там есть тощие остленские, вот, и жирные остленские. Да. Вот жирные остленские — это сила.
Вот, понимаешь, у меня вот эта вот бессмысленность этого строительства сама по себе, она как бы потрясает даже еще больше в условиях страны, в которой, в общем-то, деньги никогда не лишние, потому что мы не американцы, мы доллары не печатаем, не можем бесконечно раздувать, так сказать, государственный долг. Ну, это, ну, что-то такое, знаешь, как развлечение там, я не знаю, дореволюционных купцов там прикуривать от 500 рублевок. Ну, 500 рублевка — это безумная сумма по царским временам, да, вот взять от нее там, зажечь ее и от нее прикурить. Ну, понтово. Ну, то есть, типа, у меня их как грязи, я не знаю, куда их девать. Ну, вот примерно это шик того же самого уровня. Вот у меня такое впечатление от этого складывается. Пожалуйста, Саша.
Ты упомянул яхты, я вспомнил аналогию с яхтами. Дело в том, что в начале своей деятельности, когда он был нищий по современным меркам, Абрамович ему подарил яхту.
Свою бывшую. Да, мы же рассказывали о ней даже.
Да, рассказывали, так сказать. И, значит, Путин, будучи благодарным, так сказать, получил эту яхту, так сказать, очень обрадовался своему строительству, где-то через полгода понял, что денег на содержание яхты не хватает. Ну, как не хватает? То есть, надо как бы из кармана их вынимать, а чисто украденные деньги, отмытые, так сказать, очищенные, и тратить на содержание яхты. Он запаниковал, потому что выяснил, что это дорого. Это действительно дорого. И по этой причине, так сказать, он вынужден был украсть Совморфлот. Такую организацию. Он ее украл. Значит, и вставил им в обязательство. Говорит, не платите налоги, ничего нельзя. Значит, задержание моей яхты на вашем... Таким образом он как бы... Ну, фактически роту солдат пригнал, так сказать, который из Министерства обороны, и сказал, что будьте любезны, вот эту яхту очистите. Ну, в переносном смысле, это, конечно, не солдаты. Но, тем не менее, эта яхта до сих пор обслуживается Совморфлотом.
Саша, вот любопытный пример тебе в качестве алаверды. Ну и часто он на этой яхте катался?
Ну, я думаю, что раза 3-4 был.
Ну, типа, нет, посмотреть. Ну,
нет, наверное, туда ездят жены и дети. Так, ну, я думаю, что, так сказать, у них времени побольше, так сказать. Жен у него, как выяснилось, вагон — маленькая тележка, детей, так сказать, тоже прилично. Значит, я думаю, что какая такая эксплуатация. Ну, друзьям, так сказать, иногда дает покататься таким близким, чтобы не запоганили яхту. Ну, принять кого-то шикарно, так сказать. Хотя кому его принимать? И так все, в общем-то, в бункер к нему ездят с трудом. То есть, конечно, но содержать круглый год — это строго.
Дорого.
Зарплату
дорого.
Капитану ты там должен же платить.
Ты понимаешь,
что регламентные работы по обслуживанию двигателей ты производи, никуда не денешься. Это все требует. Причем они все же там живут, они все там жрут. Я имею в виду персонал. Да. Это сердце кровью обливается. Поэтому Совморфлоту это все и переподчинено.
Нет, ну, кроме того, надо понять, что когда мы говорим яхта, вот понимаешь, люди обычно воспринимают яхту, ну, во-первых, когда они ее видят просто даже в море, ну, не в море, может быть, там где-то на картинке, ну, корабль, так сказать, там небольшой, не такой, как пассажирский лайнер, ну, не Queen Mary, ясно. Вот. Ну, что там, вот, так сказать, для того, чтобы прокатиться. Реально, это плавучий отель. С обслугой своей, так сказать, с номерами, так, люксовыми, со всякими ходами, переходами там и прочее, прочее. Ну, вот туда, собственно, приехать просто покататься нет смысла. Это все равно, как ты заселяешься один в гостиницу, пустую. То есть туда надо приходить с компанией, приезжать. Ну, вот я не знаю, там должна быть куча каких-то людей вертеться. Вот это
причем это был какой-то предлог. Свадьба, день рождения, юбилей, так сказать, или что-то такое серьезное, чтобы там накваситься, так сказать, потанцевать, так сказать, музыка, там виск. То есть вот смысл приблизительно в этом. Да. А так вот просто сесть и отплыть от Одессы до Алушты.
Ну, не понтово. Не понтово, я понимаю. Вот. Да, вот я говорю, что во всем этом пире, так сказать, во время чумы, вот поражает не только размах, но и бессмысленность этого размаха. Понимаешь? Ну вот даже, так сказать, не будь на его месте, ту-ту-ту, но я говорю, что, так сказать, хотя бы какое-то толковое применение, понимаешь? Ну я не знаю, там, что можно сделать на миллиард. ну, построить, например, новую космическую станцию, назвать его именем.
Ну, ты привел пример с виноградником, очень хороший. В общем-то, хороший виноградник того стоит. Так если его сделать в нужном месте и так провести соответствующую работу.
Саш, вот я тебе так хочу сказать. Вот я в французских видах, так сказать, в силу определенного знакомства со страной разбираюсь. Вот там, например, я как-то осенью, ну, любил осенью ездить в одно место, которое находится как раз рядом с Бордо. И там по осени устраивался фестиваль вина. И вот на этом фестивале вина очень можно было попробовать и, так сказать, прикупить там разных его марок. И вот известная французская марка, да, вина, вернее, тип вина Сатерн.
Есть такая.
Ну, известная. Такое, это, кстати, очень отвечает русскому вкусу. Это белое вино, такое сладковатое, причем природно сладковатое. Его обычно употребляют с любимым тобой фуа-гра. Так вот. Как-то раз мне, значит, продавец на этом ярмарке, он там несколько лет продавал, и я его уже хорошо знал, вот, он мне говорит, вот вы попробуйте вот это вот вино, оно называется Лупьяк. Вот это вот, понимаете, вот Сатерн, это долина, и вот с одной стороны долины вот идут виноградники Сатерн, а с другой стороны долины вот виноградники Лупьяк. Это, ну, вот в одно место, это практически одно и то же. Знаешь, я вот его попробовал, нифига это не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Понимаешь, несмотря на то, что это одна и та же долина, значит, в одном и том же географическом месте. Поэтому то, что вырастить какое-то чудо-вино, даже вбухав миллиарды виноградники, ну это очень проблематично. Кстати, у нас ведь в Крыму именно этим занимался Голицын. Да? Он говорят, что он претерпел успех. Но это было в другое время, когда любили сахаристые вина. А сейчас, в те времена, когда любят брют, это уже не совсем то. Пожалуйста, Саша.
Я тебе скажу, что я посмотрел на винные карты, где расположены виноградники высококачественные. Они отражены там определенными цветами, и как бы имеют свои обозначения какие-то, буквенные, и как бы разукрашенные. Такие есть винные карты. Ты их наверняка видел неоднократно. Эти винные карты, где качественные виноградники, так эти высокого класса, они там одним цветом отражены, другие. Они в один совпадают с геологическими картами, Валя.
Да, а это особо...
Один в один, так сказать. Вот это просто можно наложить геологическую карту, это будет то же самое абсолютно, что... За исключением направления склона. Mm-hmm. Потому что его освещенность, она должна быть определенная, так сказать, поэтому тут отличия имеются. А чисто в плане, вот они даже внешне, так сказать, напоминают, прям вот карты виноградников напоминают геологическую карту, прям издалека смотришь, как не отличишь, что это такое, одно или другое.
Так, Саш, давай мы перейдем к вопросам, у нас их, как всегда, много, вот. Я думаю, тут и на нашу тему тоже есть, но...
Вот когда ты заговорил про Сатерн и фуа-гра, так сказать, не хочу отвечать на вопросы. Хочется Сатерн и фуа-гра.
Ну хорошо. Вот наш тоже старый постоянный слушатель спрашивает. Дорогие ведущие, прокомментируйте, пожалуйста, недавний выход России из договора по открытому небу. Европа, Штаты уже обвиняют нас в этом, но Штаты забывают, что сами первые вышли из него, а Россия просто ответила. Это интересный очень договор. Потому что он был заключен даже вот до того разоруженческого договора о распиле наших ракет, который был впервые осуществлен при восхождении Путина на престол в 2000 году, но заключен при Ельцине в качестве расплаты за штурм и расстрел Верховного Совета. Вот это был договор СНВ, я подчеркиваю. А вот договор по открытому небу, это то, что ему предшествовало, то, что активно обсуждалось на 7-м съезде народных депутатов, точнее говоря, в его кулуарах, в декабре 92-го года. И смысл договора был в том, что раз мы все такие друзья, то давайте не будем, так сказать, шугать разведывательные самолеты от своих границ, а наоборот позволим им свободно летать над нами, потому что нам скрывать друзьям нечего. Договор подписывался как бы на взаимной основе, то есть вы можете летать к нам, мы можете летать к вам, мир, дружба, жвачка. Но нюанс состоял в том, что Россия в том этапе кризиса, в котором она находилась, у нее типа не было денег даже на горючее для этих самолетов. То есть, иначе говоря, подписывая этот договор, наше небо-то оставалось открытым, а их так сказать, открытым небом, никто не пользовался. Ну вот просто не было и все. И вот так продолжалось достаточно долго, до тех пор, пока, как говорится, отношения не напряглись. Начали потихоньку самолеты летать и в ту сторону, и чем больше они стали летать с российской стороны, тем меньше это, естественно, нравилось. И Штатам, и Европе, и тому подобное. Но в первую очередь Штатам, потому что их базы все равно находятся в Европе. Поэтому, когда они поняли, что, в общем-то, эта игра будет на равных, вы летаете туда, мы летаем сюда, вы над этими маршрутами, мы над этими маршрутами, то им это как бы активно перестало нравиться. Вот отсюда причина выхода. То есть она простая и банальна. Договор был интересен до тех пор, пока он работал де-факто в одну сторону. Когда он стал де-факто работать в обе стороны, тогда на него не шли раньше, до этого, в советское время. Понимаете, потому что предложения такого рода были и прорабатывались, на него не шли. Ну вот, теперь его судьба оказалась предсказуемой. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, там несколько более сложная комбинация связана, и поэтому участие и неучастие различных стран в этом договоре, так сказать, оно определяется не только фактором, так сказать, наличия горючки или отсутствия горючки. Сразу вот этот вопрос решаемый.
Я про Россию говорил только.
Да-да-да. Во времени, с момента, а так как это уже достаточно длинная история, то во времени менялась система соотношения ядерных сил триады, то есть воздушного, наземного и, так сказать, морского базирования. Значит, менялось достаточно сильно по количеству, по значению, по... Значит, это еще ладно, поменялось соотношение сил с высокоточным оружием, связанным, что, так сказать, обычной бомбой, в состоянии, так сказать, с помощью GPS уверенно попасть, и действенность, так сказать, не общегражданская, а именно боевая способность этой бомбы превращает ее, приравнивает фактически к ядерному оружию. Потому что она, кроме того, что мощная, она еще попадает куда надо. Причем это связано не только с бомбами, но и с ракетами, с системой наведения. И поэтому эта система ценностей, связанная с триадой, связанная с высокоточным оружием, связанная с обычным вооружением, связанная с объектами радиоэлектронной разведки, которые принципиально поменялись, система управления боя, которые привели к автоматическому регулированию ведения боя. То есть вот после всех этих изменений сильно поменялись соотношения. И вдруг тот договор, который представлял собой, так сказать, что это открытое небо, которое является вроде как гарантией дружбы, о которой ты говорил, и, по крайней мере, союзничества, и проверяемости, выяснилось, что и проверяемость не та, и проверять там нечего. И летать смысла, когда нет, а когда, наоборот, невыгодно. В общем, накопилось такое количество противоречий, которое, так сказать, привело к тому, что американцы нашли вариант обвинить нас, что вы, ребята, его не выполняете. Мы сказали, ах, мы не выполняем, так сказать, тогда выходите. Те сказали, тогда мы выйдем. Потом, значит, выяснилось, что... То есть, вот эта вот мешанина последних лет, особенно последних 10 лет, связанная с изменением электроники, вот в роли вот этих вещей, привела к определенной запутанности, серьезной. То есть, этот договор стал неравновесным. Он приобрел черты непонятно кому, зачем, так сказать. И, собственно, был он торпедирован, был с двух сторон. И американцами, и нашими. Потому что он не удовлетворял уже ни ту, ни другую сторону. Это плохо, на самом деле, потому как, с моей точки зрения, и такой монстр, как договор о, так сказать, вот тот, который был, системы ПРО 1972 года, и договор об открытом небе, значит, в силу своей консервативности, древности и все прочее, они могли бы выполнять очень важную, так сказать, такую традиционную и такую реликтовую ценность. Незыблемость, так сказать, договоров, которые есть. Она, к сожалению, ушла, и это плохо, на мой взгляд, для обоих сторон. Повышает риск несанкционированного.
Ну, да, там кто прав, кто виноват, разбираться на самом деле очень трудно, потому что у каждой системы доказательств есть свои аргументы. Там, ну, например, одно из них, так сказать, американское, звучит в том, что вот вы не даете летать вдоль границ Южной Осетии, которую вы фактически оккупировали. Значит, Россия отвечает, мы ее не оккупировали, а вот государственная граница проходит здесь. Вот как это считать? Да вот как хотите, так и считайте. И там такие же претензии там есть к Штатам, и туда, и сюда. Ну, в общем, короче говоря, интерес был потерян.
Причем это даже не просто расположение границы. Надо понимать, что горные перевалы охраняются ядерными фугасами, которые расположены в этих
подвалах. Ну, там,
все да, это все. Не очень простой вопрос, это не чисто политический.
Конечно, конечно. Так, еще один вопрос. Ваш комментарий о решении по лишению Беларуси проводить чемпионат мира по хоккею в этом году. Это явно политическое решение. Ну, разумеется, решение политическое, но оно было продиктовано еще и тем, что там двое, по крайней мере, двое ведущих спонсоров, там, по-моему, Шкода и кто-то там еще, вот, они отказались спонсировать этот
чемпионат. Но они из-за политики тоже.
В общем-то, он держится в основном на спонсорских деньгах. Поэтому
они отказались из-за политики, Валерий. Это все равно политика изначально была.
Это политика, да, это естественно, политическое решение. Но другое дело, что, понимаете, мы как-то очень сильно, как бы чемпионат мира сам по хоккею, он девальвировался по своей сути. Заметьте, что если он был бы проведен в Беларуси, это был бы уже второй чемпионат мира, который проводится в Беларуси. Недавно был еще один. Но, так сказать, о нем никто не знает, никто не помнит, потому что он фактически никакого медийного эха не получил. Вот. Поэтому, если его после этого загонят там в Латвию или там еще куда-то, ну, он еще больше опустится, как бы, в своей стоимости. Это, к сожалению, вот, или, а может быть и к счастью, вот такая пристальная любовь и, как бы, зрительность большого спорта, она все-таки сильно упала. Мы уже сейчас не знаем, например, массовый, во всяком случае, зритель, да, кто текущий чемпион мира по шахматам. Вот когда-то мы знали, да, Каспаров, Карпов, там, Ботвинник, Корчно, это были такие известные люди, в общем, так сказать, их знал, что называется, весь Союз. Сейчас этого не знает никто, то ли какой-то норвежец этот, то ли индиец, там, ну, не пойму. А может быть и наш. Точно так же и с чемпионатом по хоккею, так сказать.
Ситуация трансформировалась, Валер. Значит, действительно большой спорт ушел, но интерес к этим видам спорта трансформировался. Например, сейчас две ведущих лиги, которые мировые фактически стали, это Национальная хоккейная лига, которая занимается хоккеем и которая собой заменила эти чемпионаты мира. А с другой стороны, Национальная баскетбольная ассоциация. Которым все известно, и там, значит, двухметровые негры данки лупят сверху. Это красотища неописуемая. То есть, это настолько зрелищно, красиво, это круче любого цирка, что, все, что происходит. И конкурировать с ними никто в мире не может по этой части. Равно как хоккей, который со всего мира съезжаются люди, становятся наемниками вот этого канадского хоккея. Там уже канадцев полтора инвалида. А там со всего мира так эти игроки выдающиеся, и наши в том числе. Прекрасно выступают на лидирующих позициях. И это зрелищно, это красиво, это коммерчески окупается. Это, то есть это превратилось в некий суперцирк. Суперцирк. Да, в одном случае баскетбольный, в другом случае хоккейный. И они поглотили собой, так сказать, вот это соревнование национальных сборных на Олимпиадах и на чемпионатах.
Ну, тем более еще, когда тут начали прессовать команды по национальному признаку. Тут много, в общем, всяких факторов. Я лично считаю, что для Беларуси это не потеря. Вот этот чемпионат. Я знаю, что там Лукашенко как-то очень любит и педалирует хоккей, как, впрочем, и Путин. Но, так сказать, для Беларуси это меньше суматохи, честно говоря. Потому что это всегда такого рода чемпионаты для страны, в которой, извините, 10 миллионов населения. Это ограничительные меры какие-то, это выселение студентов из общежитий для того, чтобы освободить там для гостей, там, для чемпионов и прочего. Ну, то есть море суматохи. Ну, так что я считаю, что это не проводит там, и слава богу. Так, вопрос. Товарищ Смирнов, не считаете ли вы, что на самом деле отравление Навального и фильма «Дворцы Путина», его богатстве и воровстве его друзей, это специальная операция по очернению РФ, и все это фейки? Вы знаете, значит, я думаю, что две вещи не надо складывать в одну корзину. Я не считаю отравление Навального отравлением, я считаю, что это некий инцидент, который был использован затем в нужных целях, так сказать, к нему была привязана история об отравлении. Мы уже много раз обсуждали этот вопрос, поэтому я просто освещу свою позицию. То, что он был использован в этих целях, это, естественно, политическое решение, это, так сказать, грамотная операция, наверное, и у нее были все шансы быть грамотной, у нее как бы не все сходится там, но во всяком случае, это политическая часть. А что касается фильма «Дворцы Путина», о котором мы сегодня говорим, Ну, не надо было строить этот дворец. Вот не надо было строить его, и нечего было бы очернять. А то, что эту историю как бы выносят наружу, и поэтому ей пользуются в политических целях, ну, безусловно, это политическая операция. Это не просто любительский фильм, который сняли там на коленке с дрона, с резиновой лодки. Сам характер этого фильма показывает, что это очень серьезная инвестиция. Поэтому, конечно, политическое решение за ним стоит. Но это не какая-то операция по очернению РФ. Это скорее вопрос борьбы с действующим режимом. Пожалуйста, Саша.
Если рассуждать, что это очернение, то в ходу должен быть анекдот, вполне такой уже с бородой, когда у наркодилера спрашивают, откуда взялось 12 тонн кокаина в вашей каюте? Он отвечает, подбросили.
Ну да. Так, следующий вопрос. Предложение из этого комплекса можно сделать государственный Путин-центр по аналогии с Ельцин-центром и библиотеками американских президентов. Ну, знаете, во-первых, он, вот как Саша уже объяснял, он на музей он не очень годится. Ельцин-центр все-таки построен в Екатеринбурге, то есть там, где есть к нему какой-то доступ. Я это не отношу к достоинствам самого, так сказать, этого персонажа, но тем не менее это хотя бы логично. А в этот центр, на самом деле, он-то построен так, чтобы быть максимально уединенным от всех остальных, то есть создать для себя анклав в абсолютно, как говорится, пустом, лесистом, диком, неподступном месте, оградить его всюду, так сказать, охранительными заборами и никоим образом, так сказать, туда не проникать. Значит, поэтому для этот Путин-центр, если кому-то когда-то захочется увековечить это даже с этой точки зрения, это очень мало тянет. Вот это такой пример вот полностью бессмысленного строительства. То есть вот понятно, кто сделал, зачем и что он хотел в результате этого получить с точки зрения инвестирующих в эти фонды. А вот нафиг он нужен, ну вот абсолютно неприемлемо на сегодняшний день, даже с точки зрения конечного пользователя. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы предложить нашему зрителю реализовать эту идею, она мне очень нравится. Напишите «Москва, Кремль, Путину». Предлагаю то, что вот в фильме значит, Навального описано, как да, сделать из него Путин-центр с библиотекой и так все прочее. Вы увидите реакцию, она будет чудная. И, может, с вашим предложением кто-то и согласится.
Я вообще, с другой стороны, тоже вот в качестве алаверды хотел бы сказать. Вообще, после того, как этот фильм, я уже даже не называю его роликом, потому что это все-таки 2 часа, это фильм, просмотрело 2 миллиона зрителей. Там понятно, что 47 миллионов зрителей, видимо, будет еще больше. Понятно, что половина фильма посвящена, собственно, росту самого Путина, как он до этой жизни дошел. И только половина самому дворцу. То есть, тут тоже надо отделить мух от котлет. Там не все про дворец, и не только про дворец. Половина про самого Путина, и как он вырос до этой должности, и кто ему в этом помогал, и каким образом сложилась вся эта команда. А уже дворец – это как бы вторая часть этого дела. Но если уж об этой второй части все говорят, во всяком случае фильм так называется, да, то самое время бы Кремлю организовать там, так сказать, интервью с какой-нибудь вот этой, как ее, Зейналовой Оглы, там, ну вот любовницей
Кости. Кривоногова там... Который,
да, да. И показать все эти покои и рассказать, это что это на самом деле. Но это же не секретный объект, не военная база. Раз уж о нем и так вся страна знает, а раз посмотрела 47 миллионов, то она знает. То, ну так покажите ее вот по центральным каналам, что это на самом деле. Опровергните Навального, скажите, врет он все. Все это на самом деле... И дальше начинайте рассказывать, чего это на самом деле.
Мне понравился там театр. Я вот посмотрел театр.
Театр хорош.
Видывал я вообще и бильярдные, и библиотеки, значит, разные. Но театр вот так вот, чтобы в доме, так, даже казино так видел частное. А вот казино. То, что вот такой театр забубонить с императорской ложей посередине, это внушает.
Это не ложа даже, понимаешь, Саша, это тоже любопытно. Это такая... Ну, во всяком случае, не такая, как императорская ложа в Большом театре, где стоят очень вальяжные кресла, но это все-таки кресла, которые предназначены для того, чтобы сесть и смотреть спектакль. А здесь ты, так сказать, полувозлежишь, может, тебе и кальян из кальянной в этот момент принесут, И тут тебе втюхивает какого-то ядрен мать Шекспира или там, извини, воображение Мольера. Забавная такая, понимаешь, игра. Я не представляю даже. Приезжает выездная труппа из Большого театра.
А ты посередине заснул, потом проснулся и говорит, ну-ка повторит мне третий акт. И тебе повторяют третий акт. Че им-то, че? За бабки, так это можно и повторить.
Нет, вот я говорю для этой вот, как ее, Оглы, я все время забываю фамилию, какая-то она сложная, вот которая любовница Костина, она все любит, так сказать, там эти самые интервью делать в роскошных
интервью. Подсказывают Аскер Заде.
Ее для этого
и делают. Я вспомнил, а вот она еще и Аскер.
Или Аскер, ну я не знаю, у нее путанная фамилия, ну не укладывается в голове, пусть извинят. Я не хотел ее обидеть, девушку, хотя, в общем... На вкус Костина я тоже как бы не могу похвалить. Но кому нравится, как говорится, арбуз, кому свиной хрящик. Так вот, так сказать, вот она бы там и провела очень показательную экскурсию по этим интерьерам. Она вообще любит, так знаешь, одеваться понтово и, так сказать, вот по интерьерам каким-то приличным, ну не по помойкам, во всяком случае, ходить и так показывать. Вот это вот кресло, на нем сидят. Вот это вот диван, на нем лежат, вот это вот Рекамье, изделие мадам Рекамье, которая была, как бы это сказать получше, очень ветреной, и которая специально для себя придумала вот такую вот мебель, знаете ли, которой как бы удобно возлежа отдаваться,
скажем ветренности. Так.
Она называется Рекамье по ее имени. Вот есть такой предмет. Я, кстати, его там видел. Там Рекамье тоже есть среди этих гардеробов. Вернее, мебели.
Ну, вот российский вариант называется Алине.
Я сказал, вранье это все. Это просто будущий музей, может быть, даже и Путин-центр. О том, как надо жить в светлом будущем. Я креативный
музей просто. Образец, да.
Понимаешь? Вот как когда-то советский народ строил коммунизм, да? А вот здесь вот показать вот это зрение, вот так себе наш вождь видит, что будут жить россияне в светлом будущем. Вот он решил создать такой натуральный макет будущего. Как вы будете жить вот в моем светлом царстве? Вот. И вот это вот все провести. Тут очень много креатива на самом деле можно создать. Хочется дождаться вот достойного ответа Навальному, чтобы ему, как говорится, показали этот дворец уже не в виде там, каких-то этих мультяшных, так сказать, или компьютерных поделок, а так сказать, вживую перебили бы его козырной картой. Так, ну ладно. Ваша оценка об инаугурации Байдена вчера. Он официально вступил, так, сейчас, минуточку, у меня тут сошло. Он официально вступил в должность, Трамп ушел. Как Смирнов сказал, его все же добили. Мог бы Трамп больше сопротивляться и остаться у власти? Я считаю, что нет, потому что если ему было сопротивляться, ему, Трампу, то есть, ему надо было возглавить революцию. Действительно, был там народ, действительно, он готов был снести Капитолий. Действительно, можно было, как говорится, встать и сказать, ребята, я вас новый там, я не знаю, Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн и так далее, нас только что обманули до выборов, ну-ка мы сносим всю эту власть, вы вот со мной, так сказать, бросить клич какой-то действующий, это есть такой сценарий, он возможен. Трамп по нему не пошел, думаю, что он сделал это вполне оправданно, потому что понял, что тогда от страны останутся рожки до ножки и от его финансового, так сказать, капитала, на котором она на сегодняшний день зиждется. Так что тогда дальше надо было просто, как бы, возможно, пристойнее уйти, что он, собственно, и сделал. А, так сказать, дальше вряд ли это было. Ну, сама инаугурация Байдена, когда, конечно, торжественная церемония проходит в окружении полиции, у меня такое впечатление создалось, что на сильно критикуемой инаугурации Лукашенко, когда он избрался последний раз президентом, было как-то больше массовки, чем вот на вот этой вот инаугурации Байдена. Ну или во всяком случае сравнимое число. Поэтому такая печальная довольно была церемония по сравнению с 200-тысячной трамповской. Ну и предыдущих президентов, конечно, тоже. Пожалуйста, Саша.
Я, конечно, инаугурацию не смотрел, потому что я человек осторожный. посмотришь инаугурацию, потом тебе скажут, что ты иностранный агент. Я не знаю, как ты вообще рискнул смотреть на все это дело. Это же чисто иноагентщина, то есть смотреть на чужие, за чужими инаугурациями. Зачем ты так рискуешь, непонятно.
Я не смотрю. Ну, ты знаешь, она просто по всем каналам, которые я регулярно просматриваю, начиная там от России, там, и кончая Евроньюз, Франс 24, Deutsche Welle, там, и так далее, вот она повсюду как бы шла, вообще...
Это вот ты Следственному комитету расскажешь про Deutsche Welle и
Я рассказываю нашим...
Когда тебя прижмут и скажут, что ты смотрел, по Deutsche Welle, ну, точно иноагент.
Ну, это же доказательство. Я расскажу нашим зрителям, но, честно говоря, официальная Европа, и мне это тоже было интересно, как реакция, она настолько радовалась, так сказать, тому, что наконец-то Трамп уходит и приходит Байден, ну, просто писала кипятком, я мог бы сказать. А вот Франс 24, что для нее вообще необычно, она организовала, нет, или Евроньюз, кажется, Евроньюз. Организовал вообще весь день посвященный, ну вот кто-то из двух, могу ошибаться, организовал весь день посвященный инаугурации Байдена. То есть просто непрерывное прямое включение, так сказать, с какими-то комментариями.
Олег, ты вот сейчас лет на 5 себе наговорил на самом деле отсидки, потому что когда ты говоришь всякие вот иностранные слова, на самом деле, так ведь, еще небось на халяву посмотрел со своего IP-адреса так ведь, все, за инаугурацию, не заплатив деньги, что является доходом в валюте иностранным. Значит, ты иноагент. Зачем ты так поступаешь, я не знаю. Я вот тебя слушаю, как бы на меня тень не перешла. Я не смотрел и смотреть не буду. Не нужны мне эти Трампы с Байденами и всякие ньюсы с фигусами. Я не иноагент.
Ну что же, да, дальше. Ну тут мнение. Нет, он обладает исторической ценностью. Это памятник эпохи. Ну, это про дворец. Ну, памятник, конечно, который довольно трудно посмотреть.
Дороговато вообще памятников обошелся.
Нужно, вот еще мнение, нужно объявить госсобственностью и сделать его санаторий, как делали после 1917 года. Вы знаете, действительно такая практика была, но переоборудование даже тех, которые были переоборудованы, или во всяком случае пытались это сделать, она была крайне сложной. Именно потому, что это приспособлено, как там барская усадьба, например. Я знаю, в Подмосковье есть несколько таких санаториев, да, сделанных из бывших барских усадьб. Но это не усадьба, это дворец. Вот в буквальном смысле слова, понимаете? Это не какая-то барская усадьба, но это какая-то череда сравнительно вменяемых помещений с разной степенью там, приличности, там, красоты, там, еще чего-то. Но, в общем, это не дворец. А вот это дворец. Дворец переделывать, так сказать, в санаторий очень трудно. Вообще, действительно любопытно пронаблюдать за судьбой этого здания.
Раздавят.
Кстати, вот тут и пишут, а вообще насчет санатория Краснов прав. Санаторий должен окупаться. А вот от музея библиотеки этого не требуется. К музею библиотеки, тут Саша говорил про окна уже. Хочу просто дополнить, кто хочет убедиться в этом, вот посмотрите на библиотеку Ленина. Там рядом с ней есть такое большое серое здание, это хранилище. Это вот то, где реально хранятся книги. Там вообще с окнами, по-моему, никак или почти никак. Вот именно по причине этого ультрафиолета. Но и у музея здание общественной значимости. Поэтому...
Валера, я вот думаю, может там публичный дом сделать шикарный-то, рекомбье, чтобы не простаивал.
Креативная мысль.
Что ты закашлялся, иностранный агент.
Вот это я хочу сказать. Это уже креативная мысль. Действительно, ведь там и как бы большого стечения публики не требуется. Надо, чтобы только свои заезжали. А поскольку он должен быть роскошный, то свои найдут до чего добраться. Действительно.
Ресторан есть, театр есть. Все. Да? Слушай, а может это вообще публичный дом изначально планировался?
Вообще,
мы подозреваем, что Путин, так сказать, собственник этого публичного дома.
Шестом. Там вообще, вот вообще ты прав, Саш, тут, знаешь, вот не часто приходила такая мысль.
Кстати, дискотека пенная, или как она там, водяная, аквадискотека к месту. Чайный домик отдельный. Тысячи на 3 метра квадратных.
Там нимф изображать. Там есть, да, это
мысль, которую... Михалыч.
Он заметит, что она уже может быть окупаемой. Мы так...
Да, а тут на халяву не проскочишь.
Нащупываем его окупаемость. Бордель там, да. Люкс-бордель, это действительно. Может быть, даже еще и с залетом, там же аэродром близко, с залетом, так сказать, иностранных гостей, каких-то шейхов, с тематическими вечерами. То есть, ну, какие-то сегодня тайские, там
фильм. Шахерезада, понимаешь, там это «Тысяча одна ночь» и прочие пироги.
Да, в этом перспектива есть, на самом деле. Кстати, если можно, прокомментируйте, что за от отношений России со Штатами при Байдене. Вы знаете, примерно то же, что было до Трампа. То есть, при Обаме, а до него при Клинтоне. Пришла традиционная такая американская бюрократия. Вот я все время ценил Трампа и продолжаю его ценить за то, что он эту демократию, то есть традиционную вот эту бюрократию распугал. Даже нельзя сказать, что победил по результатам, он ее скорее распугал или сильно напугал. А вот сейчас она опять вместе сплотилась в один клубок, так что будет вот ровно то же, что было вот до этих годы со всем предыдущей. То есть в этом смысле как бы предсказуемо все стало. Я думаю так. Вот еще мнение. Я пробовал вино усадьбы Дивноморская West Hill Blend 2013 года. Отстой. А я бы не сомневался. Вот мы с Сашей в разных количествах и в разное время, но, как говорится, бордосских вин, так сказать, попили. Равно как и сатернов и всего прочего. Поэтому
да меня не удивляет тоже. Отстой.
Я вообще так скажу, что в Европе, с моей субъективной точки зрения, вот если брать европейскую винодельческую традицию, которая существует, ну, в общем, практически во всех вот этого региона странах, ну, там Франция, Германия, Италия, Испания, да, Португалия и так далее. Дальше уже начинаются какие-то такие более водочные, что ли, края ввиду климата. Есть Монблан в виде Франции. Вот где-то сильно ниже его есть Италия. Где-то некие предлески, так сказать, вот такие вот горки отдельные, в виде Германии, так сказать, ее рейнских вин. Ну и Испания там где-то находится, вот на отдалении с Португалией, вот, в которых там есть какие-то достоинства, типа Порто, там, Мадера, там, вот такое прочее. И все. Вот все остальное даже в мире в целом, там можно гордиться там какими-то калифорнийскими, южноамериканскими, чилийскими винами, но реально вот к этому Монблану оно и близко не стоит. Хотя очень сильно пытались, вот в частности в Калифорнии. Это моя субъективная оценка, я просто вам вот ее докладываю. Поэтому то, чтобы там вбухали там миллиард, полмиллиарда, там еще сколько-то долларов, и вдруг в Дивноморском каком-то так, опа, и появилось вино класса среднего бордо, это нереально. Вот это уже ничем не обманешь. Можно взять бутылку бордо, проще с нее переклеить этикетку и сверху написать Дивноморское. Но оно, блин, по вкусу будет выдавать, что это не оно.
Поэтому... А я в своей жизни пивал не только Санседар, Агдам, но и 54-й Портвейн. Средняя, который изготавливался,
Дивноморское может быть
божественный напиток.
Когда да, были времена, это правда.
Заменяется всю эту бордоскую дрянь, бордоскую смесь.
Так, вопрос. А почему Ельцин должен платить Америке за расстрел Белого дома, а не наоборот? Ну, дело в том, что 93-й год, тогда 92-й, это был как бы расцвет демократии. То есть, вот покончили с Советским Союзом, и сейчас началось прям светлое будущее. Когда народ свободно избирает своих правителей, вот он избрал свободно, реально свободно, Верховный Совет, вернее, съезд народных депутатов в России, уже про союз не говорим, да, Верховный Совет, он обладает полнотой государственной власти, Конституция, принесена присяга, все демократические ценности. И вот не прошло и 2 лет с учреждения этих демократических ценностей, как по ним начинают стрелять из танковых пушек. Ну вот это по-любому, это никак не вяжется. Поэтому Ельцину была крайне нужна международная поддержка. В лучшем случае, так при нейтральных обстоятельствах, тут должно было быть на этом месте, так сказать, как бы аккуратное молчание. Ну типа, ну нехорошо, ну там разбирайтесь, это ваша кухня. И тут ситуация была сложная. Ему нужна была активная поддержка, поэтому он ее, собственно, искал. Договор по открытому небу и тот самый СНВ который он подписал, но не реализовал, а реализовывал уже Путин со спилами ракет, это вот была как раз цена за этот расстрел. То, что это был демократически избранный съезд народных депутатов, это, кстати, никто не отспаривал, в том числе и в Соединенных Штатах. Вопрос, а почему вы не замечаете, что Навального поступательно искусственно пиарят российские власти, начиная с 2011 года? Ну, пиарят, я не знаю, это сложно сказать. У него есть серьезная поддержка, и это видно по его фильмам. Вот мы часто говорили о политической позиции Навального, о том, что она неясная, непонятная, невнятная, там, все что угодно, да? Но фильмы сделаны хорошо. Это факт. И это не просто вопрос там, того, что он вот такой креативный продюсер, а рядом с ним десяток человек работает в комнатке, и вот они такие творения делают. Это вопрос серьезной подпитки, поддержки, слива информации там, и всего такого остального. Это получается у него хорошо. Считать это пиаром, ну, не знаю. Может быть, это можно расценить такой категории. С учетом того, что человек... Надо понимать, что в понимании российских властей человек с такого явно либералистическими взглядами, он электоральной ценности после 90-х годов не имеет. Поэтому, в общем, для них это наиболее безобидный персонаж. Мне кажется, мое мнение. Пожалуйста, Саша.
Ежели завидуете такому пиару, устройтесь в ФБК работать. И получите все плюсы от этой работы. Это легко сделать. Придите в местное ФБК, так сказать. Они фактически в всех областях есть. Скажите, я хочу пропиариться. Вам придадут возможность, наручники, значит, соответствующие, там, значит, камеру. Все, пиарьтесь до посинения, так сказать. Это очень счастливая, хорошая работа. Все завидуют, и я буду вам завидовать. Но сам я вот туда не пойду. А вы пропиаритесь. Все открыто. Матросская тишина.
Лучшее место для пиара. Последнее у нас мнение, да. Что создать, сделать с дворцом музей коррупции. Вы знаете, ну вот идея понятная и правильная, может быть, но вот все-таки с точки зрения отдачи, так сказать, да. Вот рентабельности, мне кажется, Сашина идея с борделем, она побивает все. Это абсолютно точно.
Кстати, там можно одну комнату, которая грязи, для грязи сделана, отдать под музей. Она нормально все будет. Там макетик поставить небольшой, там грязь вот завести. Все это вот нормально. А все остальное под коммерцию. Короче, вот.
Этими... Ну, в целом, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что приняли участие в нашей передаче. Она получилась такой веселой. Нам самим доставила удовольствие. Вот, и поэтому до скорой встречи на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
До свидания, всего хорошего.